Евгений Кабба. Старый свет. Книга вторая. Специальный корреспондент. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Первая часть. Глава первая. Любимое дело. Памяти Александра Грина. Я достал из рундука родной хаки и отряхнул его от пыли. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь щель в шторах, подсветили целые сонмы мельчайших частиц, которые взмыли в воздух и закружились по комнате. Невыносимо захотелось чихнуть, но удалось сдержаться, наморщив нос. Следом за кителем на свет божий появилась галифе, сапоги, портупея с револьвером и фуражка. Такая же мятая, как в последний раз, когда я надевал ее. Мне никогда не нравились фуражки. Вот и сейчас уставной головной убор отправился в сторону, как и сверток с погонами и наградами, который даже разворачивать не хотелось. На зубах всякий раз появлялась оскомина. Следовало позаботиться и о хлебе насущном. Пара банок тушенки, краюха ржаного, початая, но плотно закупоренная бутылка вина, фляга с водой, какие-то слегка пожухлые огурчики и желтоватая петрушка. Это было совсем неплохо. Видали и похуже. Вещмешок, сидр, отправился в сторону. Вот о чем я скучать не буду, благо теперь у меня имелся вполне приличный кожаный ранец. Из платяного шкафа в него перекочевала пара смен белья, теплый вязаный свитер и костюм поцивильнее, брюки в полосочку и сорочка. С полки я достал парочку дорогих сердцу книг и толстую тетрадь, которую использовал для записей. Скатка с шинелью пристроилась в крепление снизу. Красота! Бежал ли я? О, да. Ситуация назревала скверная. Как говаривал мой знакомый особист с непримечательным лицом, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Лиза. Елизавета Валевская. Вот как ее звали. Свеженькая, миленькая, с пшеничного цвета волосами, яркими голубыми глазами, всегда готовыми к улыбке, и восхитительно олеющими в самый неподходящий момент щечками. Очень, очень хорошая девочка. В гимназии, где я работал последние 3 года, в соответствии с новыми веяниями, имелись и мужские, и женские классы. Никаких проблем с девочками в целом не было. Прилежные, послушные, старательные. Такие ученики просто мечта любого учителя, который до этого дирижировал ротой здоровенных мужиков. Проблема была с их родителями. По итогам Великой войны, по самым скромным подсчетам, погиб каждый 10-й имперский мужчина призывного возраста. Гражданская война также собрала свою кровавую жатву. Дефицит женихов образовался жесточайший, и конкуренция за подходящую партию порой доходила до абсурда. Мне удавалось избегать пристального внимания падких на матримониальные планы вдовушек все это время. Наверное, дистанция, которую я установил между собой с одной стороны и коллегами и попечительским советом с другой, все-таки играла свою роль. Ну да, пришлось прослыть чудаком, но это чудачество легко списывали на пережитое на фронте. Да и, откровенно говоря, учителем я был хорошим, поэтому прощалось многое. Но теперь меня приперли к стенке, в буквальном смысле слова. В последний день четверти меня поймала на улице весьма респектабельная пара и, совершив обход с обоих флангов, завершила окружение у манящей изобилием товаров стеклянные витрины универсального магазина. «Понимаете», — сказала миловидная женщина неопределенного возраста, — «девочка очень страдает». Я не понимал.
«Вы должны войти в положение».
Было видно, что эти слова даются импозантному господину с видимым трудом.
«У нее есть ваша фотография из газеты. Она прячет ее под подушкой. Она плачет вечерами. Я не могу позволить, чтобы моя девочка плакала».
«Я читала ее дневник. Там все про вас», — снова подала голос дама.
Мои ощущения были сродни легкой контузии. Эти двое натурально втирали мне какую-то дичь. Мозг же, независимо от моего желания, совместил идеально симметричный нос мужчины и его открытый лоб с голубыми глазами и изящной шеей дамы, и картина сложилась. «Лиза», — сказал я, — «вы пришли из-за нее». Ну да, она смущалась и краснела всякий раз, когда мне приходилось вызывать ее. Ну да, она всегда тщательно следила за своей внешностью и иногда задерживалась в аудитории чуть дольше, чем было необходимо, но... Наше время породило миллионы подранков. Бывшие беспризорники, сироты круглые, над которыми взяла опеку империя, или ее сердобольные граждане и сироты, потерявшие одного из родителей. Нынешние подростки, юноши и девушки взрослели в ужасающих условиях, и мало кто из них избежал участи быть свидетелем дел кровавых и жутких, которые вовсе не предназначены для детских глаз. Многим из них хотелось внимания, независимо от пола, социального происхождения и имущественного положения. Просто необходимо было перекинуться парой слов со взрослым, который говорит с ними не чинясь, слушает и воспринимает как равных. Я старался, ей-богу, мне было их до удри жалко. Но рассматривать ученицу в качестве будущей спутницы жизни или, того хуже, мимолетного увлечения? Упаси Господь! Ничто человеческое мне, конечно, не чуждо, да и девицы в 17 лет вполне привлекают мужское внимание. Однако есть же, в конце концов, понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Госпожа Валевская-старшая посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Я думаю, объявить о помолвке сразу после выпускного бала будет вполне уместно». А я думал, что вполне уместно будет скорее пустить себе пулю в лоб.
«Вы не свободны?»
— встревоженно уточнил ее супруг. «Нет, дела не в этом», — попробовал начать маневрировать я, но эти двое для себя, видимо, все уже решили.
«Я понимаю, что вы не богаты», —
кивнул господин Валевский.
«Но у вас кристальная репутация, это дорогого стоит в наши дни. Не переживайте, я дам солидное приданое. Сможете открыть частную школу или другое дело по душе. Это вы сами решайте, Слизонька, и настаивать не буду».
Внезапно передо мной замаячил выход из сложившейся ситуации. «Позвольте», — сказал я решительно и шагнул в сторону. Прямо туда, где вращалась приводимая в движение электромотором автоматическая четырехлепестковая дверь универсального магазина. Они не сразу поняли, что я сбежал. Только в тот момент, когда подошвы моих штиблетов выбивали дробь по лестнице, ведущей на цокольный этаж. Там должен был быть черный ход. Директора я уведомил в письменном виде. Послал заявление по почте. Это было приемлемо. В конце концов, учебный год кончился, экзамены сданы, ведомости подписаны. Найдут они себе другого магистра гуманитария. Оставалось только улизнуть из города незамеченным. Я как раз сбрил отросшие усы и бородку и искал взглядом, чем бы утереться, когда пришлось хвататься за револьвер и тыкать им в незваного гостя, а после козырять, щелкая тапками друг от друга.
«Ваше превосходительство!»
Вот уж кого я точно не ожидал тут увидеть. Артур Николаевич, как всегда великолепный, стоял прямо у меня за спиной и протягивал полотенце.
«А я смотрю, хватки ты не растерял!»
Довольно хмыкнул бывший регент и отвел ладонью ствол револьвера в сторону.
«Уже совсем бежите или на чаю попить времени хватит?»
У этого старого тигра в глазах плясали смешинки. Он явно все знал. Я выдохнул. «Чаю? Можно и чаю». Чай у меня был хороший. Молочный улун с другого конца света. С десяток сухих, скрученных листочков шуршали и стукались на дне жестянки. Этого как раз должно было хватить на две чашки. «Присаживайтесь, например, в это кресло», — предложил я и поспешно убрал с подлокотника сверток с погонами и наградами. Этот торопливый жест не укрылся от цепкого взгляда Крестовского. Он принял у меня чашку чая, а потом достал из моего ранца за уголок тонкую серую книжечку в сером же переплете.
«Это ведь ваше. Почему не подписались собственным именем? Достойная вещь, прямо скажу. У нас в столице ее перепечатывают на папиросной бумаге через копирку и продают с рук. Расходятся быстрее, чем горячие пирожки. А после того, как копии стали проникать за границу, поток репатриантов из эмиграции увеличился чуть ли не вдвое».
Для меня это было новостью. Я и не думал о популярности, когда новеллы взяла в печать одно заштатное мангазейское издательство. На тот момент меня больше интересовал гонорар. Ну, и некая доля самолюбования тоже. «Писатель — это не какой-то там Хакки, да?» «Вот как?» — только и смог выдавить я. «А откуда вы...»
«Император сказал. Кроме вас и него никто не мог знать некоторые подробности».
«А, да, действительно». Я отставил в сторону фарфоровую кружку с отбитой ручкой. «Но вы ведь не о литературе говорить пришли, верно? Поймите меня правильно, я безмерно рад, но...»
«Ну почему ж не о литературе? Именно о ней. Я все еще президент Имперского географического общества и главный редактор журнала «Подорожник». И меня очень интересуют ваши литературные таланты вкупе с другими, не менее подходящими для дела способностями».
Я напрягся. От предложений таких людей не отказываются. Пришлось медленно выдохнуть, вспоминая, кто передо мной. Если уж Артур Николаевич Крестовский, бывший регент всея империи и двоюродный дедушка нынешнего императора, решил побеседовать со мной за чашечкой чая, совершенно точно известно, беседа эта будет однозначно к вящей славе Господа, на пользу новой империи, ну, и для меня, как минимум, интересной и познавательной. Я слишком хорошо изучил его превосходительство в свою бытность его адъютантом.
«Как насчет поработать на мой журнал специальным корреспондентом? Вы ведь хотели уехать? Вы и уедете. Дальше некуда».
К ранцу добавилась еще одна сумка, кожаная. В ней лежал подарок Крестовского. Настоящее сокровище. Малоформатная фотокамера с резьбовым креплением объективов, которых имелось аж 5, и целая куча контейнеров с перфорированной пленкой для съемки. Сумка лупила меня по бедру, когда я мчался по перрону, мечтая запрыгнуть в свой вагон, прежде чем кто-то из горожан узнает меня.
«Поезд на Яшму отправляется через 5 минут! Просьба пассажирам занять свои места!»
— кричал дюжий проводник в форменке и звенел в колокольчик. 15-й вагон! — выдохнул ему в лицо я. «Мне куда?»
«К черту!»
— ответил проводник.
«У нас 12 вагонов, суд!»
Я остановился как вкопанный и уставился в свой билет. 5-й вагон! Это была не единичка, просто разделительная черта. Подняв глаза от мелких буквиц, я лицом к лицу столкнулся с ней. «Вы?
Валевская? Лиза?»
Это был провал. Разгром полный, окончательное и бесповоротное поражение. Линия обороны прорвана. Ряды смяты, отступающие войска настигнуты неприятелем, который преследует и пленяет бегущих.
«Вы такой молодой», — неожиданно сказала она и провела ладонью по моей щеке и подбородку и тут же отдернула руку, как будто обжегшись.
«Ой, Лиза, поезд! Вы не смеете уходить, пока я не объяснюсь!» Было видно, что она сильно смущена и растеряна и делает над собой большое усилие, чтобы находиться здесь и говорить со мной. Такое поведение было достойно как минимум уважения. Девушка мяла в руках платок, опустив глаза.
«Я хочу, чтобы вы знали, не я подсылала к вам родителей. Я бы никогда, слышите, никогда не стала так навязываться. Они поступили подло, читая мой дневник и подслушивая под дверью. Не докучала вам на занятиях и впредь не собиралась. Вы не виноваты в моих чувствах. Я ведь не дурочка, знаю. Это все окситоцин, верно?»
«Черт побери. Она была действительно хороша. Яркие, небесного цвета глаза, гордая посадка головы, обычно ироничный, но сейчас печальный разлет бровей, голубое легкое платье, скромное, но не могущее скрыть стройные фигуры и привлекающих взгляд округлостей, изящная шляпка с вуалью. Да что же это такое?»
«Я благодарна судьбе за то, что это были именно вы, а не какой-нибудь подлец. Молю Бога, чтобы мы с вами встретились через 2, 3, 5 лет, и могли поговорить как равное с равным».
Она посмотрела мне прямо в душу. В горле у меня стоял ком. Я понятия не имел, что делать. Эта ситуация была, пожалуй, самой кошмарной из всех, что я испытал за прожитые мной 1/4 века.
«Что же вы молчите?»
«Лиза, вы лучшая девушка в мире. Умная, красивая, живая. Вы достойны счастья, и оно у вас будет. Не обижайтесь на своих родителей. Они хотели как лучше, и... простите меня, ради бога!» Я позволил себе взять ее за руку и поцеловать холодные костяшки пальцев. Она не отнимала руку до последнего. Запрыгнув на подножку отправляющегося поезда, я запнулся, и могучая рука в железнодорожной форменке втянула меня внутрь.
«Сбежал от нее!
глянул на меня проводник.
«Дурень, твое благородие! Хорошо, что не в моем вагоне едешь, а то я б тебе в чай плюнул».
Да я бы и сам себе в чай плюнул, если бы с этого был хоть какой-то толк. Тонкая девичья фигурка стояла на перроне и смотрела вслед уходящему поезду.
«Мое мнение, автор никогда не служил в армии».
Господин с козлиной бородкой был из тех людей, которые говорят, не интересуясь, желает ли собеседник продолжать общение.
«Понятия не имею, что они нашли в этой книге. Бесталанная писанина, пародия на литературу. Как еще этот опус цензоры не зарезали? Император играл на скрипочке по кабакам в Арзуге. Бред какой! Каждый знает, его тевтонские кузены!»
Я внезапно понял, что он рассказывает мне про мою же книгу. «Его тевтонские кузены плевать хотели на империю после того, как было заключено перемирие», — сказал я. «Да и до этого мы их интересовали только с точки зрения земельных ресурсов и полезных ископаемых».
«А вы специалист?»
Его бородка задиристо дернулась вверх.
«Ученый?»
«Журналист».
«И куда направляетесь? Хотя дайте угадаю».
Бородатенький, конечно, знал все лучше всех.
«В Яшму, да конечный. Там нынче синематографический фестиваль «Яшмовая корона». А это для вашего брата как экскременты для мух. Не обижайтесь, не обижайтесь. На правду не обижаются».
Любопытный экземпляр. Я думал, такие в империи уже не водятся. Может, репатриант? «А вы, простите, куда направляетесь?» Вопрос с моей стороны прозвучал скорее из вежливости.
«Ха! Не имею привычки делиться личным с незнакомцами».
Этот гад взял со стола газету и демонстративно зарылся в ней. «И с ним мне еще ехать. Может, скоро выйдет?» В дверь купе постучали, и появился проводник с окладистой седой бородой.
«Чай заказывали?»
Я кивнул, и поднос с дребезжащим стаканом, квадратным печеньем, ломтиками лимона и кусковым сахаром оказался передо мной. Серебряный подстаканник с имперским гербом, крепчайший черный чай с ароматом цитруса. Это все очень напоминало детство. Как будто не было этого ужасного, разрушительного десятилетия. Как будто мне снова 10 или 14 лет, и мы всей семьей едем в столицу. И все вокруг кажется таким чудесным, таким значительным. И мама с папой живы, и я никогда не надевал хаки.
«Ха! Чёртовы рабовладельцы!»
Мой сосед перевернул страницу, и я смог увидеть, чему он там возмущается. Броский заголовок гласил: «Кровавая бойня. Ополчение гемайнов уничтожило целое племя туземцев из Сахеля». Дальше шла речь о том, что засуха толкает племена аборигенов южного континента двигаться через горные перевалы к морю, и на своем пути они сталкиваются с гемайнами, потомками переселенцев из Уварейсила, который ныне входит в Тевтонский протекторат. Гемайны, эти суровые люди, не церемонятся с чужаками и не экономят патроны. Вот и теперь какой-то журналист из Альянса, Лайм, судя по фамилии, распинался о беспощадности поселенцев, которые вместо того, чтобы просто преградить путь и направить туземцев в безопасное место, открыли огонь. Стреляли до тех пор, пока не умер последний из чужаков.
«Купите себе газету и читайте! У меня не публичная библиотека!» — раздался сварливый голос.
«Дал же бог соседа, а!» Я взялся за ручку подстаканника и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Гемайны, Сахель, туземцы. И вправду нужно будет зайти в библиотеку или, что еще лучше, в книжный магазин. Это ведь будет моей жизнью в ближайшие месяцы, а то и годы. В стакане остывал чай. За окном мелькали огни далеких деревень. Стучали колеса поезда. На душе внезапно стало легко и спокойно. Из открытого окна ударил порыв вечернего, холодного ветра, и, вдохнув полной грудью, я понял — что-то начинается.